Владимир Кожевников. Баллада о тихом звездном ветре. Текст читает Юрий Гуржий. Глава первая. Сын бури на палубе тишины. Вселенная за иллюминатором транзитного шаттла была оглушительно безмолвной и безликой. Сплошная чернота, прошитая безжизненными точками далеких солнц, не сияющими, а скорее похожими на пыль, прилипшую к бархату вечности. Дмитрий Волков, сжимая в потных, онемевших от долгого бездействия ладонях кожаный кейс с курсантскими погонами, чувствовал знакомую, почти родовую тоску. Она была острее, физиологичнее, чем просто ностальгия. Его тело, воспитанное с детства на постоянном гуле силовых полей и вибрации палубных плит тяжелых крейсеров, теперь предательски ныло от этой звенящей тишины. Тоска по запаху озона и раскаленного металла, по резким отрывистым командам, по ощущению гигантской мощи, готовой по мановению руки его отца разорвать ткань реальности. По тому миру, где его фамилия Волков звучала не просто как имя, а как приговор и как обетование одновременно. Он был сыном адмирала, бога флота, покорителя гиперпутей, чей профиль чеканили на памятных жетонах выпускников Академии. А его, как отработанный шлак, отправляли в ссылку. На учебную практику, как вежливо и бесстрастно, указали в приказе, скрепленном цифровой подписью отца. На самом деле на парусник, за неписанную вину пропавшего брата-близнеца, за неловкое, немое пятно на безупречном гербе рода. «Тихий звездный ветер». Название звучало издевкой, эпитафией целой эпохи в эпоху квантовых скачков. Дмитрий выжил из памяти учебные сведения. Легкий клиппер-рефлектор, экспериментальная модель столетней давности, используемый для калибровки дальних маяков и, как язвительно говорили в курилках, для морального исправления провинившихся романтиков. Шаттл, шипя струями сжатого азота, состыковался с воздушным шлюзом, и Дмитрий, ощущая под ногами непривычную мягкость стыковочного узла, шагнул внутрь. Первое, что он ощутил — тишина. Но не мертвая, гнетущая тишь вакуума за бронестеклом, а живая, пульсирующая, наполненная едва уловимыми звуками, сливавшимися в странную симфонию. Тихий протяжный скрип тысячепудовых магнитных растяжек, похожий на стон старого дерева, сдержанное низкое гудение силовых полей, удерживающих атмосферу, ровный, как дыхание спящего гиганта, фон. Далекий, как эхо из другого измерения, голос мостика нечеткий, но спокойный. И воздух — вот что поразило больше всего. Он пах не стерильной свежестью циркулирующих через фильтры смесей, а деревом, настоящим смолистым льняным маслом и холодным камнем. Камнем древних лун и астероидов. Запахом самой космической пустоты, въевшимся, втертым в каждую микротрещину палубы за столетия странствий. Этот запах был древнее, чем сама идея гиперпрыжка. Он прошел по коридору, трапу, его шаги, привыкшие отдаваться металлическим эхо, теперь глушились, впитывались. Стены были не из отполированного до зеркального блеска титана, а из темного, теплого на вид космодуба. Материала на основе древесных волокон — стабилизированных смолами, которые сейчас использовали разве что в дизайнерских интерьерах. Под ногами слегка пружинила настоящая, пусть и синтетическая, но до иллюзии точная древесина. Это был не корабль, это был артефакт. Упрекающий, молчаливый мавзолей, на ходу плывущее напоминание о том, что люди когда-то покоряли звезды не силой, а терпением. На мостике, погруженном в полумрак, где светились лишь контуры приборов и гигантская проекция, его встретил не человек, а видение, высеченное из самого мрака и концентрации. У широкого пульта, больше похожего на старинный изогнутый штурвал с оплеткой из темной кожи, поверх которого плыли голографические проекции данных, стояла женщина, капитан Карин Вальс. В досье была сухая строчка: выпускник Академии навигации особого профиля, номинатор, стаж на клипперах-рефлекторах 12 лет. Реальность была иной, она была невысока, худа до угловатости, словно тростинка, закаленная не просто в звездных ветрах, а в ледяных потоках межзвездной пустоты. Волосы цвета вороного крыла, отливавшие синевой при редких вспышках света от проектора, были собраны в тугой, нетерпящий возражений узел на затылке. Она не смотрела на входящего, ее взгляд острый и недвижный был прикован к гигантской, занимающей всю носовую проекционную стену карте. На ней сияли непривычные алые синусоиды гиперкоридоров, скоростных магистралей флота, а изящные, плавные, почти живые дуги, спирали и петли, вытканные серебристо-голубым светом. Они переплетались, как партитура неведомой, величественной и бесконечно медленной симфонии. Это были линии гравитационных приливов, маршруты, сотканные из невидимой силы притяжения звезд и терпеливого, неумолимого давления фотонов, звездного ветра. «Курсант Волков к дальнейшему прохождению службы прибыл», — отбарабанил Дмитрий, вкладывая в уставную, зазубренную с первого курса фразу весь лед формальности, за которой пряталась горечь и невысказанная обида целого мира. Карина медленно, с некой тягучей, почти болезненной точностью, обернулась. Свет от карты скользнул по ее профилю, высветив высокие скулы и тонкие, плотно сжатые губы. Ее глаза были цвета старого глубинного льда, того, что хранит в себе память о тысячелетних зимах. В них читалась не усталость, а фокусировка хищной птицы, высматривающей малейшее движение, малейшую флуктуацию в бескрайнем пространстве. «Волков», — произнесла она. Голос тихий, без усилия долетавший до него сквозь тихий гул, но резал слух, как тончайшая струя плазмы. «Знаю ваше досье. Блестящие оценки по тактике гиперпрыжка, дипломы по квантовой механике и теории поля. Здесь все это балласт, мертвый груз. Ваш интеллект, да, пригодится. Ваши предрассудки, ваша вера в грубую силу, проламывающую реальность, нет. Тихий звездный ветер движется не вопреки физике, а благодаря ее глубинным, забытым мелодиям, тихой музыки тяготения и света. Вы здесь, чтобы их услышать. Или стать самым дорогим и бесполезным грузом на борту, ясно?» Дмитрий кивнул, сжав челюсти до хруста, до боли в висках. Внутри, под ледяной коркой дисциплины, клокотала ярость. Белая, беспомощная. На нее, на эту фанатичку в мундире. На отца, который даже не вызвал его для разговора, ограничившись приказом. На слепую судьбу, перемоловшую его планы. И на брата, на Максима, который просто растворился в этой пустоте, не оставив ничего, кроме позорной метки «пропал без вести», и бросил его одного наедине с собой нести неподъемный груз их общей, некогда гордой фамилии. «Романтик», — пронеслось в голове с едкой, едва сдерживаемой горечью. «Фанатик, презирающий будущее, изгой, играющий в паруснике, когда весь флот рвет пространство на части, покоряет галактики». но в самый глухой задний уголок сознания, туда, где всегда жил холодный, аналитический ум, закрался вопрос, острый как игла. А что, если эта игра и есть высший пилотаж? Что, если за этой архаикой скрывается знание, которое они, покорители, утратили? «Отставить!» Она снова повернулась к карте, одним движением вычеркнув его из своего внимания, как стирают ненужную строку с экрана. «Первая вахта у вас через 6 стандартных часов. А сейчас пройдите на кормовую смотровую палубу. Без оценок, без анализа. Просто посмотрите. Не пытайтесь понять умом. Попробуйте увидеть».
Дмитрий, стиснув зубы, развернулся и вышел. Он брел по лабиринту теплых, темных коридоров, пока не нашел тяжелый люк с маркировкой «Палуба Си». Отодвинув засов, ощутив под ладонью шершавость настоящего металла, не покрытого гладкими полимерами. Его встретил поток холодного воздуха, искусственный, но пахнущий озоном и той же космической каменной пылью. Смотровая площадка была открытой, огороженной лишь невидимым мерцающим при касании силовым барьером, сквозь который лился немой свет звезд. Он сделал шаг к самому краю, к этой дрожащей границе между миром живых и вечной пустотой. И Вселенная перевернулась. Бездна, всегда бывшая где-то там, над головой или под ногами, теперь была затянута им. Гигантское фантастическое полотнище из плетенных нанонитей, тончайшее, как лепесток орхидеи и прочнее любой боевой брони. Солнечный парус. Он был не плоским, а слегка вогнутым, живым седлом, поймавшим в свою чашу бесчисленные потоки света. Серебристо-молочным, жидким, как ртуть, переливающимся и в то же время неподвижным, замершим в вечном напряжении, как паутина, застывшая в безветренном воздухе. Он мерцал, ловя и отражая свет далекого солнца маршрутной звезды. И в этом мерцании, в этих радужных бликах, танцевавших по его поверхности, была гипнотическая, почти болезненная красота. От него, словно струны гигантской арфы, на которой играет само пространство, тянулись к корпусу клиппера туго натянутые магнитные тросы, темные, почти невидимые нити, лишь изредка вспыхивавшие голубым по краям. И корабль плыл. Он не летел, не рвал пространство когтями гипердвигателя. Он именно что плыл, ощутимо, почти физически преодолевая инерцию космоса титаническим плавным усилием воли, расчета и терпения. Это была не скорость, которую можно измерить и похвастаться ей. Это было величие, древнее, молчаливое, бесконечно одинокое и от этого бесконечно гордое. И в этот миг, глядя на эту немыслимую античную красоту, Дмитрий Волков, технократ и сын адмирала, наследник всех гипертехнологий галактики, впервые за долгие годы, прошедшие в беге по карьерной лестнице и в тени отца, почувствовал не злость. Он почувствовал леденящий душу сладкий и всесокрушающий ужас. Ужас перед тем, что он, возможно, ничего не понимает в этой вселенной, что его знания — лишь детские каракули на полях великой нечитаемой книги. И где-то там, в этой немой холодной пустоте, на таких же забытых, тихих тропах пропал его брат. Близнец. Его неозвученная часть, его тихая задумчивая тень, которую он теперь должен был искать на этом самом корабле-призраке, выплывшем из самого сердца прошлого. Воздух на палубе казался гуще, тяжелее. Звезды, не мигавшие за барьером, смотрели на него миллионами холодных, равнодушных глаз. Он простоял так долго, пока дрожь в коленях не стала физической. И только тогда, сделав глубокий, предательски дрогнувший вдох, повернулся к люку. За спиной тихо пела свою вечную песню «Серебряная паутина», унося его прочь от всего, что он знал. Люк с мягким шипением закрылся за его спиной, отсекая ледяное дыхание открытого космоса. Дмитрий прислонился к прохладной стене, давая дрожи в коленях утихнуть. В ушах все еще звенела тишина. Но теперь она была наполнена отголосками увиденного. Немое эхо серебряного паруса, танцующего в черноте. Он зажмурился, пытаясь вернуть себе привычный ритм мыслей, ту четкую и логичную последовательность, которой его учили. Оценка обстановки, анализ угроз, составление плана. Но план рассыпался, как песок. Что он мог сделать здесь, на этой плавучей древности? Как искать следы брата в этом бескрайнем океане без маяков? Его размышление прервал мягкий, но отчетливый звук шагов. Не металлический стук, а приглушенный топот по деревянному настилу. Из полумрака коридора возникла фигура в простой рабочей робе, без знаков различия. Мужчина лет 50 с лицом, испещренным мелкими морщинами, словно высушенным солнцем и ветром, но с живыми любопытными глазами.
«Новенький!» — голос был хрипловатым, но доброжелательным. «Я Семен, боцман. Капитан сказал, тебе до первой вахты нужно место определить. Пойдем, покажу, где ты будешь дрыхнуть».
Дмитрий кивнул, не находя слов. Семен, не дожидаясь ответа, развернулся и зашагал вглубь корабля. Дмитрий последовал за ним, отмечая про себя детали. На стенах следы потертостей, словно здесь тысячи раз проходили руками, опираясь. В воздухе, смешиваясь с запахом дерева и масла, витал сладковатый аромат чего-то похожего на чай и металлическую пыль.
«Ты, я смотрю, из реакторных», — бросил Семен через плечо, не оборачиваясь. «По походке видно. На палубе тяжелого крейсера иначе ходит, будто всегда против течения идешь. Здесь научишься иначе. Поток не ломать, а в него встраиваться».
«Что вы имеете в виду?» — не удержался Дмитрий. Семен остановился у неприметной двери, откинул засов. Опять этот архаичный механизм и толкнул ее внутрь.
«Вот твоя каюта. Небогато, но все свое. А насчет потока?»
Он обернулся, и в его глазах мелькнула искорка чего-то похожего на снисходительную мудрость.
«На реакторе ты, царь и бог. Захотел — рванул с места, захотел — замер. Ты командуешь энергией. Здесь...»
— он махнул рукой, словно указывая на весь корабль.
«Здесь ты слушаешь. Слушаешь звезды, их тяготение, их свет. И если услышишь, они сами понесут тебя куда надо. Ты не командуешь, ты танцуешь под их музыку».
Каюта оказалась крошечной, но не казенной. Деревянные стены, узкая койка, привинченная к полу, небольшой стол-консоль, встроенный в стену. Над столом иллюминатор, сейчас закрытый внутренним щитком, ничего лишнего. Но на столе в дешевой пластмассовой рамке стояла фотография, вид на Землю из космоса, старый снимок, потускневший от времени. «Это...» — начал Дмитрий.
«Предыдущий жилец оставил», — коротко сказал Семен. «Парень с гиперкрейсера Грозный, тоже поначалу нос воротил, а потом влюбился в наш ветер. Когда его переводили, оставил фото, сказал, пусть следующий смотрит и не забывает, откуда мы все родом».
Боцман помолчал, затем добавил.
«Ужин через час в общей кают-компании. Не опаздывай, повар терпеть не может, когда еда стынет».
Он вышел, оставив Дмитрия наедине с тишиной каюты. Дмитрий опустился на койку, которая мягко пружинила под ним. Он открыл кейс, вынул погоны, положил их на стол рядом с фотографией Земли. Два символа двух разных жизней. Одна четкая, регламентированная с блестящим будущим. Другая — это теплая, деревянная, пахнущая тайной и бесконечным терпением. Он лег на спину и уставился в потолок, где прикрученная светодиодная лампа мягко светила теплым желтым светом, совсем не похожим на холодное белое освещение на кораблях флота. В голове снова всплыло лицо брата, Максим всегда был другим. Не тише, не скромнее, просто другим.